Шалом, друзья! Вас приветствует община Бейт-Эммет. Проповедует Кирилл Свидерский.
Ну, давайте сразу с Писания. И я хотел вам прочитать из 13 главы 1 послания к Коринфянам. Знаете, такая замечательная глава. Все о любви, ода любви. Павел пишет только о любви божественной. В 7 стихе он говорит такие слова. 13 глава, 7 стих. Сейчас, секундочку. Восьмой стих. «Любовь никогда не перестанет, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится». Любовь никогда не перестанет, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Вот это интересные слова. Знание упразднится. Вообще, надо сказать, я думаю, что не всем нравится это выражение, потому что знание, мы и есть знание, чтобы мы это знали. Вот кем я являюсь, как я себя оцениваю со стороны, кем я являюсь? Ну, я являюсь кем-то, кто что-то либо умеет, либо знает, верно? Те, кто больше знают, ценятся больше, те, кто умеют, ценятся чуть меньше, но все равно ценятся. Да, а кто уж не знает и ничего не умеет, ну, извини, да? То есть знание – сила, мы помним это, да? И вдруг вот Павел утверждает такую вещь, что знание упразднится, то есть вообще знания не будет. И это меня как личность оскорбляет. Вас нет? Это унижает мое достоинство. Это интеллект мой уничтожает. Как это знание прекратится? Тогда зачем я читал все, учился, зарабатывал что-то? Жизненный опыт, ничего себе. Да, так, на секундочку. Прожил, уже в третьей стране живу. Итак, так сказать. Можете себе представить этот богатый жизненный опыт? Не дай бог никому, конечно. А? Да? То есть, можете себе представить? Я же его набрал, я же в людях начал разбираться. Я же в профиль могу посмотреть и практически все сказать. Особенно, если человек русскоязычный. Правильно? Особенно если он приехал из определенного места, точно могу сказать. Он еще рта не раскрыл, а я уже всю его биографию знаю. Правильно? И тут вдруг знание упразднится. Во что верит Павел? Павел верит в новый мир. Павел верит в воскресение из мертвых. Павел не просто верит в какие-то души, которые пребывают где-то там в неизвестном мире, которые плавают в каком-то, знаете, как каком-то амебном состоянии, амебоподобном, где-то они плавают, да, им хорошо, и, да, как в каких-то таких дурных мультфильмах, там какие-то звуки, бау-бау, мне хорошо, я плаваю. Да нет, нет, конечно, Павел в это не верит. Павел верит в воскресение из мертвых, верит в новый мир, в нового человека, в человека, который будет жить на земле, которая предназначена этому человеку, и ему будет там хорошо, потому что не будет греха. И вот как описывает Павел этот мир? Он описывает его словом «любовь» и ставит это слово «любовь» в противоположность к слову «знание». Когда будет любовь, тогда знание упразднится. Тогда знания не будет. Что же это значит? Как же это понять? Что это такое? И вот для того, чтобы в этом разобраться, я бы хотел с вами открыть немного другое место, и я думаю, что оно нам поможет в этом разобраться. 9 глава Евангелия от Иоанна. Совершенно потрясающая история. История о том, как Иешуа исцелил слепого, рожденного слепым причем. И вот после всей этой истории он говорит интересные слова, и эти слова вот нам как раз сегодня будут интересны. 9 глава, с 39 по 41 стих. «И сказал Иешуа, на суд пришел я в мир этот, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с них, сказали ему, неужели и мы слепы? Иешуа сказал им, если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха, но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас». Сильные слова. Свет, тьма, зрение или, наоборот, слепота. эти параллели нам известны в Писании, и вот здесь как раз Йешуа об этом говорит. Только что Йешуа совершил совершенно потрясающее совершенно исцеление, потрясающее чудо. Он исцелил человека, который был слепой от рождения. История начинается с того, что он вместе со своими учениками идет, и вот сидит человек, который был слепой от рождения. И ученики задают интересный вопрос. Они задают такой вопрос. Кто согрешил, он или его родители? То есть сам этот вопрос уже говорит о том, что у учеников в голове существует определенная формула. Формула, они знают какую-то религиозную формулу. Тогда науки не было вообще, как таковой в то время, 2000 лет тому назад. Была, но такая, современной сравнить невозможно. Но зато были всевозможные религиозные формулы у всех народов. И так или иначе вся жизнь, видимо, была через посредством этих формул. И вот ученики видят слепого человека, и у них в голове тут же срабатывает, что и в эту голову им заложили, естественно, да, кто согрешил, он или его родители, потому что он родился таким, потому что согрешили либо его родители, либо он. Ну, он вряд ли, если только в утробе матери, потому что уже был рожден слепым, ну, наверное, тогда родители. Верно? Йешуа отвечает на этот вопрос неожиданно, совершенно неожиданно. Ни он не согрешил, ни его родители, но это для того, чтобы были показаны Божьи дела на нем. И дальше он делает еще более интересную вещь, еще более интересную, потому что сейчас он будет его исцелять. Он делает совершенно потрясающую вещь. Он плюет на землю, и написано, он делает из этого брение. Ну, я не знаю, как это по-русски перевести, но зато мы все поняли, что он сделал. Верно? И потом вот этим вот он помазал глаза слепому, ну и это еще не все. И он говорит, а теперь иди и омойся в бассейн, в водоем, который назывался Шилоах или Силоам, как он у нас написан, Силоам. Иди туда и умойся. И вот он туда пошел и умылся, и стал зрячим, прозрел. Что ожидали ученики от него? Ну, они ожидали явно не того, что он плюнет, размажет это все дело, помажет глаза, потом еще отправит его куда-то окунаться в какой-то бассейн. Они явно от него ожидали уже готовую формулу, религиозную формулу, готовый религиозный элемент. Какой? Возложить руки. У нас же это, да, это чистый иудаизм, который перешел потом и в христианство, и куда угодно. Возложить руки, потому что он авторитет. Что такое возложение рук? Я авторитет, да, я что-то знаю, я что-то умею. И я, поскольку дело касается религии, то я не должен тебя научить чему-то. Чему тебя учить? Дело религиозное. Я не должен тебе что-то показать. Тоже бесполезно. Я возложу на тебя руки и произнесу магические слова. И что после этого будет? Чудо. Правильно? Этого и ожидали. И вдруг Йешуа ломает все эти религиозные формулы и делает то, чего от него вообще никто не ожидает. Плюет, размазывает, мы уже читали. Но самое главное, какой результат? Вопреки всем знаниям, которые существовали на тот момент, вопреки всем ожиданиям, которые существовали на тот момент, вопреки всему, он ломает это все, всю эту структуру, все эти знания. Какой результат? Прозрел. Сразу на этот результат у нас с вами две реакции. Первая реакция – это фарисеи, прушим, то есть та религиозная группа Израиля, которая в то время была самой сильной, религиозная группа Израиля, которая брала на себя функции знания Слова Божьего и его правильного исполнения и интерпретации. Их реакция плохая реакция, негативная реакция. Мы помним, идея состоит в том, что родители этого, судя по всему, не пожилого, по крайней мере, человека, да, наверное, средних лет, может, юноши, приходят к фарисеям, потому что они позвали и никак не могут выяснить вообще, как он исцелился, почему он исцелился. Ведь никто не возлагал на него руки из авторитетов. Правильно? И как бы в те формулы, которые религиозные существовали в иудаизме, не сработала ни одна. То есть как он мог исцелиться? Он не мог исцелиться. Они в шоке. Что это случилось? И тогда они зовут родителей. И вот тут же в 9 главе с 20 по 22 стих мы читаем следующее. «Родители его сказали им в ответ, мы знаем, что этот сын наш, и что он родился слепым. А как теперь видит, не знаем, или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах самого спросите, пусть сам о себе скажет». Так отвечали родители его потому, что боялись фарисеев. Ибо фарисеи сговорились уже, чтобы кто признает его за мессию, того отлучать от синагоги. Уже тогда фарисеи договорились, что те, кто признают Иешуа за мессию, тех отлучать от синагоги. Почему? Потому что он напрочь ломает всю религиозную систему. Не систему, формулы. Иешуа – это феномен. Ладно бы он пришел с другой книгой, ладно бы он пришел с другой религией. Такие были, и среди евреев таких было достаточно. У нас целый с вами букет евреев, живших в первом веке, которые в иудаизм не верили вовсе. Взять одного великого Филона Александрийского, который вообще был греческим философом, однако еврей по происхождению. И таких было достаточно много. Мало ли какие евреи. Не все должны быть в иудаизме. И тогда были такие, которые не были. Допустим, Иешуа не был бы в иудаизме и пришел бы из какой-то другой религии и пытался бы как бы показать, что эта религия лучше. Ну ладно, кто бы против него выступал? Так нет же! Он как раз и говорит, что вы не правы, вы неправильно излагаете Писание. Он повсюду цитирует Тору и пророков, и псалмы по любому поводу, доказывая, что все формулы, которые в настоящий момент есть у этих вот фарисеев, не работают вообще. Не работают вообще. И вот реакция фарисеев исключительно негативная. Раз формулы не работают, значит, он не может быть мессией, и вообще никем он не может быть. Да, и поэтому исцелился ты, не исцелился, пошел вон отсюда. Его выгоняют, по большому счету. То есть не по большому, просто выгоняют. И он уходит. Когда он уходит, он приходит к Иешуа. И вот тут мы встречаем вторую реакцию самого этого слепого. Он приходит к Иешуа и уже зрячего. И с 35 по 38 стих мы читаем его, то есть, или точнее их отношения. Иешуа, услышав, что выгнали его вон, и, найдя его, сказал ему, «Ты веруешь ли в Сына Божьего?» Он отвечал и сказал ему, «Кто он, Господи, чтобы мне веровать в него?» Иешуа сказал ему, «И видел ты его, и он говорит с тобой». Он же сказал, «Верую Господи», и поклонился ему. Вторая реакция. Почему у него такая реакция? На каком основании у него такая реакция? Он также еврей, он также жил в Израиле, ему также в голову напихали всевозможных религиозных формул, они у него в голове где-то есть. Почему у него другая реакция к Иешуа? По одной простой причине, потому что он это пережил. Он пережил это. Одни ничего не пережили, у них лишь есть готовые формулы, формулы не сработали, значит, он не мессия. Другой пережил это. И для него эти формулы уже не играют никакой роли, потому что он это пережил. Он был слепым, теперь он видит. Его реакция позитивная. И вот как раз на это Иешуа говорит те самые слова, о которых мы с вами только что говорили. С 39 по 41 стих. «И сказал Иешуа, на суд пришел я в мир этот, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с них, сказали ему, неужели и мы слепы? Иешуа сказал им, если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха, но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас». Иешуа сказал, на суд пришел я, на суд, судить. Какой результат суда, который приносит Иешуа? Невидящие, слепые, увидят. А вот те, кто думают, что они видят, они станут слепы. И тогда фарисеи как бы задают такой вопрос, неужели и мы слепы? Ну как же, мы же знаем Писание, мы же можем его наизусть процитировать. У нас же голова полна религиозных формул, и на каждый твой вопрос мы тут же тебе дадим эту религиозную формулу. И Иешуа отвечает на это следующим образом. Если бы вы были слепы, то не имели бы греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас. Если вы слепые, то какая проблема? Вот исцелился только что слепорожденный. Есть проблема исцелять слепых? Как бы говорит Йешуа, у меня такой проблемы нет. Но поскольку вы говорите, что видите, будучи слепыми, грех остается на вас. И вот Павел развивает эту мысль и говорит следующие слова, что однажды настанет мир, великий Божий мир. В этом мире будет царствовать любовь. Вот когда там будет любовь, все эти формулы, все эти никому не нужные знания, они там упразднятся. Там будет только любовь. И больше ничего. И больше ничего. Для того, чтобы понять, что такое любовь и что такое знание, пожалуй, можно описать их другими словами. Я бы описал откровение и знание. Мы, как правило, ищем знаний, но слепой человек, он не ищет знаний, он ищет откровения. Например, то, что я знаю, что надо ходить по дороге прямо, и если справа-слева ямы, то я туда не упаду, потому что я буду ходить по дороге, мало поможет слепому. Вот мне это поможет, потому что я вижу этот путь. А слепому это не поможет. Поэтому если я это вижу, мне нужны знания. Но если я слепой, мне нужно откровение какое-то. То есть мне нужен тот, кто мне откроет как-то глаза на то, по тому пути, по которому я иду. Сказать честно, вот мы все тут автомобилисты, и я уверен, что в жизни каждого автомобилиста были случаи, когда вдруг внезапно вы видите, что впереди какая-то проблема, и вы поворачиваете руль, сами не зная почему, где-то жмете на тормоз и не попадаете в аварию. Правильно же? А потом, оценивая всю ситуацию задним умом, вы даже сами не понимаете, почему так произошло. Интуиция мы это называем. Да? Наработанный опыт. Что-то где-то вдруг боковым зрением, где-то что-то, да, и вы сразу как-то выровняли. Вот, я в среду попал в аварию. Можете меня поздравить. Первая авария лет за 20, но такая мелкая совершенно авария, что самое ужасное для меня, это то, что я был виноват. Казалось бы, да, такая глупость, казалось бы, такая ерунда. Ладно бы в каком-то серьезном моменте, ладно бы где-то, ну где я не сообразил, и ты говоришь, ну вот. Человек, да. Ну нет же, нет, все было не так. Я стоял на светофоре, на красном свете, передо мной можно было поворачивать направо, передо мной женщина остановилась, повернула направо, и я, будучи уверен, что она уехала, я уже даже и не смотрел в ту сторону. Ну интуиция же, да? Повернул человек, значит уехал. Я сделал то же самое, остановился на красный свет, посмотрел налево, машин нет, и не поворачиваю головы направо, потому что я уверен же, все в порядке. Я нажал на газ. И в нее въехал. К счастью, ничего особенного не случилось. Царапины там, мятины, не страшно. Абсолютно. Все живы, все здоровы, и даже на этих машинах можно ездить и так. Не та проблема. Но в этот момент мне не нужны были знания. У меня знания этих машин полна голова. Я езжу уже более 30 лет за рулем в разных странах, где я только не ездил. У меня там этих знаний и этого наработанного опыта. Ну вот как бы мне хотелось, чтобы в этот момент у меня было откровение, правда? Чтобы мне вот кто-то открыл глаза и сказал, посмотри направо, не налево. Налево ты уже смотрел. Но я об этом подумал уже, когда услышал неприятный звук. Согласны, да? Знание и откровение. Вот как назвать откровение? Пожалуй, словом любовь. Потому что откровение или когда тебя из слепого делают зрячим, это потому что кто-то тебя просто любит, потому что кому-то хочется тебе открыть глаза, потому что ты слепой, тебе надо открыть глаза, и кому-то это хочется, и он открывает тебе глаза. К счастью, мы знаем, кому это хочется. Если мы с вами отправимся в самое начало Писания, то уже в Эдемском саду, в том месте, где Адам и Ева согрешили, у дерева познания добра и зла с Евой происходят интересные вещи. Когда она посмотрела на дерево познания добра и зла через руководство сатаны, посмотрев на дерево познания добра и зла, она увидела, как хорошо там написано, что оно дает знание. Ева, посмотрев на дерево познания добра и зла, узнала, что оно дает знание. До этого Адам и Ева были в откровении Божьем. Они вообще ничего не видели. Они все видели, но видели другими глазами. Глаза были повернуты в другую сторону. Они были повернуты от себя. Они были голые и не стыдились. Почему? Потому что они просто не видели свои ноготы. Но они ходили в откровении Божьем. Бог открывался им и открывал, что им нужно, каким образом им надо жить. И они жили, им было хорошо. Но вот приходит момент, когда вместо откровения приходит знание. Им это знание очень хочется. Их глаза поворачиваются в другую сторону. Теперь они смотрят не туда, они смотрят внутрь себя. И тогда ушло откровение. И появилось знание. Знание. И мы знаем результат. Результат этого знания. Ты знаешь, ты в курсе, у тебя теперь есть богатый жизненный опыт, которого лучше бы не было. Ты знаешь, что такое грех, ты знаешь, что такое проблема, ты знаешь, что такое катастрофа, ты знаешь, что такое смерть. Ты все это знаешь. Стало жить легче? Стало жить страшней? Стало жить ужасней. Если ты это оценил, если ты это понял, то что тебе в жизни нужно больше всего? То больше всего тебе нужно откровение. Тебе надо, чтобы тебе кто-то открыл глаза. Кто-то открыл глаза. Без этого жить просто невозможно. Когда мы с вами говорим об знаниях и откровениях, то мне лично приходит в голову всегда устройство Израиля, потому что Израиль – это уникальная страна, и устройство этой страны совершенно потрясающее. Мы уже много раз на эту тему говорили, и очень коротко еще раз я повторюсь для тех, кто забыл. В чем уникальность государства Израиля, и почему Израиль называется в Библии страной молока и меда, потому там же не молока и, как вы понимаете, не меда. Вот, да. Так от чего же она так называется? И я уже рассказывал от своего уникального географического положения. Да, это географическое положение абсолютно уникально. Израиль находится на связи двух континентов – Африки и Азии. И это единственная сухопутная часть, которая связывает эти два континента. И поэтому купцы, которые ходили торговать туда-сюда, проходили Израиль. И Израиль была большой таможней. Я уже об этом много раз говорил. И этой землей владели семь огромных народов, среди которых были так называемые сыны Енакиевы, верзилы какие-то здоровые и очень сильные люди. Они названы в Библии также славные люди, то есть сильные люди, прославленные люди. И впервые мы читаем о том, что Бог, как раз сегодня Сергей об этом говорил, дарует Аврааму эту землю, когда там уже эти народы жили. Одному Аврааму Бог дарит эту землю. Представляете, да? Так, на секундочку, дарю тебе землю. Спасибо большое. Да? Вся эта земля будет принадлежать тебе и потомству твоему. И чтобы Авраам убедился в этом, Бог выводит его как раз ночью из палатки и показывает звезды, говорит, вот потомство твое будет как звезды, да, и говорит, будет многочисленно так, как песок на земле. То есть не на пляже, не в пустыне, на земле вообще. Вот сколько песчинок, вот столько у тебя будет народа. Ну да, естественно, если у меня столько народа, я завоюю эту землю без проблем. Правда, на это потребуется много времени, чтобы они все родились. Да? Но тогда я завоюю. На самом деле, завоевание этой земли происходит не тогда, когда Израиля становится как песку морского или как звезд на небе, а значительно раньше. И происходит это во время выхода Израиля из египетского плена, если вы помните. Из египетского плена вышли рабы. Рабы, ничего не стоящие рабы, которые были в Египте очень долго, родились в этом Египте, привыкли к тому, что над ними издеваются, привыкли к тому, что они люди второго сорта, привыкли к этому. какой-то подобный исход был в советское время. Я всегда удивлялся нашим людям, особенно в Германии, когда мы жили, когда они с таким, знаете, всегда чувствовали себя людьми там второго, третьего, четвертого сорта перед местными. Я не знаю, как это было в Америке, но мне кажется, что в Америке, наверное, что-то подобное было, да, почему-то в голове крутилось, что вот немцы лучше, они почему-то лучше. Как-то им все сразу простили, они богатые, значит, лучше. И разговаривать на более хорошем языке, как на русском разговаривать неудобно, какой-то язык у нас поганый какой-то, да. Фу, еще услышат, не дай бог, подумают, что... Да? Вот так и люди говорили на русском шепотом. Шепотом немцы услышат. А я всегда говорил, а что, по лицу не увидят? Да? Вот. Так что вы боитесь? Говорите уже громко. Да? Что-то такое вот. Да? И вот представьте, вот эти рабы, которых били, которых унижали, которые привыкли бояться. Я в какой-то степени был таким рабом, потому что я помню с детства, я боялся, что меня кто-то оскорбит словом еврей. Я боялся этого. Я очень этого не хотел. Я бы сделал все, чтобы меня никто не обижал, потому что я боялся идти в школу. Там был такой Женя Шерстюк, я прекрасно помню. Он был здоровее меня. Были те, которые не были здоровее меня. Я мог с ними драться, но этот был очень здоровый. И вот как раз надо же было ему меня обижать. И он меня обижал, я не хотел ходить в школу. Я боялся, я рассказывал, как на уроке географии, я боялся страшного слова «Евразия». Потому что когда говорили первые три буквы «Евро», я уже готов был потерять сознание. Если в городском транспорте кто-то кого-то оскорблял, а у нас по-другому в Москве никто никого не оскорблял, как только жидовская морда, то у меня было полное впечатление, что речь шла обо мне. И я этого боялся. И я знаю таких людей, которые боялись этого точно так же вместе со мной. И мы были такими рабами. И вот представьте себе рабы, которые вышли из Египта, рабы, которые привыкли, что с ними обращаются как вообще не с людьми. И вот им Бог дает эту землю. Но прежде чем дать эту землю, Бог дает им Тору на горе Синай. И в этой Торе он открывается Израилю. Вот для того, чтобы теперь твои знания о земле работали, что ты знаешь о земле? Там семь сильных народов. Эту землю никто никогда не побеждал. Эта таможня работает как дизель в Заполярье. И те, кто обладают этой землей, никогда ее просто так не отдадут. Потому что там не надо ни работать, ни жать, ни сеять. Там надо просто собирать деньги с купцов, которые ходят туда-сюда, и все. Вот это я знаю. Но для того, чтобы теперь овладеть этой землей, мне нужно откровение. Без этого откровения не буду. Бог дает это откровение. Я открываюсь тебе. Это я вывел тебя из Египта. Это мои 10 казней ты там видел. Это я провел тебя по морю, как по суше. Это я даю тебе манну с неба. И из скал течет вода, потому что я так хочу. И я открываюсь тебе и даю тебе свои заповеди. Если будешь поступать по этим заповедям, у тебя никогда не будет проблем. Я буду бороться на твоей стороне. Отсюда происходит имя Исраэль. Бог на твоей стороне. Я буду за тебя бороться. Если ты будешь слушать мои заповеди, это откровение. Это очень важно. До сегодняшнего дня у нас с вами не очень это откровение понятно. Вот, например, в современном конфликте Израиля и исламского мира. Лучшие головы, лучшие политики, лучшие, поверьте, лучшие, умнейшие политики пытаются решить этот конфликт уже годами, ничего не могут сделать по одной простой причине, потому что этот конфликт не политического, не экономического, а религиозного характера. И политикам там делать совершенно нечего. Почему религиозного характера? По одной простой причине. Потому что ислам, в принципе, считает эту землю мусульманской землей. Точка. Это первое. Второе. В Коране написано, что Мухаммед пошел помолиться в дальнюю мечеть. Есть такая фраза в какой-то суре. Так вот, дальней мечетью мусульмане считают мечеть Амара, которая находится на горе, на храмовой горе в Иерусалиме. Ну и все. Вот и все, вот и вся проблема. Пока там хоть один еврей живет, мира не будет. Не будет мира, но не будет. Прекратили сейчас стрелять, начнут опять. Просто закончились ракеты. Только всего. появятся ракеты, они будут опять стрелять. Это же точно. Это 100%. Этот конфликт не решается. Но почему евреи живут на этой земле? Где причина того, что евреи живут на этой земле? Вы знаете, может быть, историю сионистского движения, то есть движения возвращения евреев на Сион, когда в начале века, в начале прошлого века была идея того, чтобы евреи поселились в Уганде, в Африке. И Уганда, и африканские государства готовы были в Уганде выделить землю для евреев. Мало того, часть евреев действительно поехала в Уганду. Я, может быть, уже рассказывал, у меня даже есть друг, не знаю уж, в живых, он давно не виделись, живет в Англии, еврей. Вот его родители уехали жить в Уганду. Но поскольку Уганда была английской колонией, им потом всем дали возможность уехать в Англию, они уехали в Англию. Вот и все, вся история. Однако, где Израиль оказался-то в результате? В Израиле? Почему он там оказался, на той земле? Где основание? В Библии, в Торе, единственное основание для Израиля, историческое основание, основание того, что эта земля принадлежит еврейскому народу, в Торе, в Библии. И поэтому вопрос не о том, как примирить евреев и мусульман, а вопрос о том, где правда, в Коране или в Библии. Кто прав, Бог или Аллах? Это единственный вопрос. Но этот вопрос означает войну, а не мир, не так? Этот вопрос отнюдь не означает мира. Отнюдь. И это проблема. Сегодня у нас две политические силы. Одни обзывают евреев детоубийцы. Вы бомбите Газу, и там гибнут дети. Другие кричат о том, это такие ура-патриоты, которые кричат о том, что Газу просто надо уничтожить. И на этом будет уже конец. Какое наше отношение к этому? Явно кто-то занимает какую-то сторону, если вообще следит за этим конфликтом. И наше отношение следующее. Если у нас закрыты глаза, мы где-то там в этом конфликте. Но если у нас открыты глаза, то мы тогда видим все совершенно в другом свете, не правда ли? Например, нас невозможно вот этими либерально-сентиментальными новостями каким-то образом согнуть, погибают дети. Да, погибают дети, а что делать, война? Будут погибать дети. Когда война, будут гибнуть дети. А что делать? Какие варианты? Но мы знаем, кто прав. Мы знаем, на чьей стороне правда. И точно так же всех уничтожить, всех убить – это не вариант. Потому что Бог допустил это, потому что Он есть, и Он видит, и Он знает, не спит и не дремлет хранящий Израиль. Он допустил это. Точно так же с Библией. Когда люди начинают читать Библию, у них очень часто возникают самые негативные эмоции. Я не могу это читать, я ничего не понимаю. Здесь какая-то нелепость написана, мало того, никакой логики не прослеживается. Такое не было? Я уже рассказывал как-то о своей матери, которая не могла читать, она без книги не жила, она не жила без книги. У нас вообще в семье отношение к книге было святое, святое отношение к книге. Книга – это святое. Все должно быть уставлено книгами, и все должно быть прочитано. И я ей помню, все время говорил, прочитай Библию. Ты все прочитал, Библию прочитай. И она не могла прочитать Библию, она засыпала, она мне искренне признавалась, я не могу. Я начинаю читать, засыпаю, мне неинтересно. И когда она покаялась, когда мы вместе с ней помолились, я помню, на следующий день я ей позвонил, говорю, мам, чем занимаешься? Она говорит, читаю Библию, слушай, уже 3 часа читаю, как интересно. Та же самая ситуация, то есть если у тебя глаза закрыты, ты не в состоянии в... В 18 веке начинают появляться так называемые библейские критики, которые критикуют Библию от начала до конца и пытаются доказать, что она нелогична, неправдоподобна и так далее. И на этой стези появляется человек, фамилия которого как? Дарвин. Естественно. Конечно. Он должен был появиться. Он и появился. Что он сказал? Что человек произошел от обезьяны. Логично. Выглядит плохо, зато логично. Согласен, конечно. Именно это он и сказал. то вы будете смеяться, до сегодняшнего дня этому обучают в школах. Верно? Вот и все, вся история. Нам не нужны знания. Как эти знания нам помогут? Нам нужно откровение. Бог дает это откровение. Бог дает это откровение. Для того, чтобы мы доверяли Библии, в Библии есть предсказания, пророчества, касающиеся еврейского народа. Если мы внимательно следим за этими пророчествами, то у нас должна пелена упасть, потому что все, что происходит с Израилем, предсказано за много лет до происходящего. Это просто потрясающе, когда вы смотрите, как это все происходит у вас на глазах. Исход повторяется с самого начала, сразу после Холокоста. После того, когда евреев унижали, убивали, превратили в трусов, которые прятались, думая о том, что сейчас их могут убить, причем самым поганым образом. Унижение. 6 миллионов убитых, среди них 1,5 миллиона детей до 14 лет. Это то, что мы называем с вами словом Холокост. Сразу после Холокоста эти евреи приезжают в обетованную землю, многие из них. И тут же, сразу после провозглашения независимости Израиля в 1948 году, сразу после, в этот же день, начинается война. И на Израиль нападают все арабские народы, которые его окружают, включая Иран, огромные армии. И эту войну Израиль выигрывает. И начиная с этого момента, он выигрывает все войны. Все войны, все. На чьей стороне Бог? Знаете, мне рассказали сейчас совершенно удивительную историю. Сейчас, когда последние ракеты летели в Израиль, пока вроде перемирие, посмотрим, чем оно закончится. Впрочем, и так понятно, чем оно закончится. Но пока перемирие. Последние ракеты летели. И вот одна из ракет, она вылетела с территории Газы, и это была какая-то серьезная ракета. Не Касам, которая набита там осколками, это тоже гадкая, мерзкая ракета, но она далеко не летает. Это была какая-то очень большая ракета, которая летела далеко. И она летела прямо в самый Тель-Авив. Причем она была направлена прямо в торговый центр Тель-Авива. Железный купол, вы слышали, наверное, о системе, которую евреи изобрели. Железный купол. Это интересная система, которая определяет, откуда был сделан взрыв, рассчитывает траекторию полета. Если ракета падает в какую-то там пустыню, в какое-то там неважное место, да, где не принесет большого ущерба, то она ее не сбивает, а разрешает упасть и взорваться. Если же есть опасность, то она тут же выстреливает и сбивает эту ракету. Это удивительное изобретение. Ракета выстрелила, но не попала. Ракета выстрелила второй раз, но не попала. Осталось несколько минут до большой трагедии. Уже были вызваны кареты скорой помощи, уже были вызваны пожарные, и все ждали большой трагедии, как вдруг. Поднялся сильный ветер, и ракету выбросило в море. Почему не сработал железный купол, это наше знание. Даже если сделано не китайскими руками, а еврейскими, все равно это наше знание. Почему поднялся сильный ветер? Это откровение. Это не знание, это откровение. Которое мы можем назвать только одним словом. Любовь. Любовь. Как еще это назвать? Потому что тебя кто-то любит, ты просто об этом не знаешь. Тебя кто-то любит, тебе надо, чтобы у тебя были открыты на это глаза. Потому что если ты это видишь, то тогда уже никакие религиозные формулы не работают. Тогда не работают никакие религиозные формулы. Все это смыто, это не важно, это не имеет никакого значения. Ты это пережил. Тогда кто-либо что-либо не говорил бы. Это уже не имеет никакого значения. Ты это пережил. Ты это знаешь точно. Если мы об этом говорим, возникает еще один такой вопрос. Тогда, если это так, Почему же тогда бывают страдания? Если Бог меня любит, почему бывают страдания? Почему страдает Израиль? Ну, если все так, почему мы страдаем? Мы говорили с вами об этом тоже. Божий суд, Бог убирает свою руку. Убирает свою руку, потому что ты не слушал его, ты не пошел по его заповедям, ты ушел от него в другую сторону, он убирает свою руку, он дает возможность тебе страдать для того, чтобы ты обратил на него внимание. И в страдании воззвал к нему, и он ответит. Бог убирает свою руку. В 3 главе Иоанна Йешуа раскрывает эту идею немножко иначе. 3 глава с 19 по 21 стих. Суд же состоит в том, говорит Йешуа, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы, ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир. Мы с вами исходим из того, что суд состоит в том, что меч пришел в мир. Правильно? Что палач пришел в мир. В этом состоит суд. Но Йешуа говорит, нет, суд состоит в том, что свет пришел в мир. И что сделал этот свет? Он одних просветил, а других ослепил. Знаете, как машины, которые едут по дороге, и вроде бы они светят и освещают путь, но с другой стороны они могут ослепить того, кто едет навстречу. И вместо того, чтобы лучше видеть, вы не видите ровным счетом ничего. Свет пришел в мир, и одних он просветил, но других он ослепил. Есть еще одно библейское слово, которое здесь уместно – ожесточил. Как те 10 заповедей, которые Бог провел в Египте, и вместо того, чтобы увидеть через них Бога и подчиниться ему, фараон ожесточился, если вы помните. Ну, в результате погиб. И такого мы с вами встречаем в Писании огромное количество. Моисей, против которого выступал израильский народ, пророки, которых практически всех убили, Йешуа. Ибо свет пришел в мир. Как бы мы хотели этот свет видеть? Как он должен выглядеть? Огромный свет, который пришел в мир. И все онемели. Но этот свет пришел в виде того, в ком не было ни вида, ни величия. И мы видели его. И не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Муж скорбей и изведавший болезни. Сказал пророк Исаия. Свет. Для того, чтобы его увидеть, что нам нужно? Откровение. Нам нужно, чтобы кто-то нам открыл глаза. Помните, когда Йешуа спрашивает у своих учеников, за кого считают меня люди? Они начинают перечислять, за кого, и только Петр говорит, ты Мессия, Бог, Сын Всевышнего Бога. На что Йешуа сказал ему, не кровь и плоть открыли тебе это, но Отец мой, который на небесах. Тебе нужно откровение, иначе ты ничего не поймешь. Тебе нужно откровение. Именно поэтому чуть дальше Йешуа говорит как раз вот эти слова. И сказал Йешуа, на суд, который есть свет, пришел я в мир этот, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали, неужели и мы слепы? Йешуа сказал им, если бы вы были слепы, то не имели бы греха. Но как вы говорите, что видите, грех остается на вас. Грех остается на вас. Нет проблем с теми, кто говорит, что они слепы. Этих можно исцелить. Как тяжело с теми, которые уверены в том, что видят, будучи абсолютно слепы. Как тяжело с ними. Ими наполнен весь мир. Не удивляйтесь конфликтам, не удивляйтесь войнам, не удивляйтесь ненависти, не удивляйтесь этому. Для слепых людей, которые уверены, что они видят, это нормально. Разве не так? Павел говорит о мире, который придет. Он называет этот мир любовью. Почему? Когда мы с вами, когда я покаялся в своих грехах, когда настал этот удивительный момент в моей жизни, к которому я совершенно не был готов, к нему и нельзя подготовиться никак, когда я помолился Иешуа первый раз в своей жизни и попросил у него прощения, тогда произошла интересная вещь, как будто яркий свет вспыхнул внутри меня. Это многие переживали. Как будто ожило что-то, что было мертвым. И тогда я понял интересную вещь, которую тоже поняли многие, которые пережили то же, что пережил я. Оказывается, меня кто-то любит. Оказывается, я кому-то дорог, и этот кто-то Всевышний Бог. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Павел верит в это, и поэтому называет этот мир любовью. Этот мир противостоит знаниям. Знания. Каждый из нас должен решить, на чьей он стороне. Я бы хотел, чтобы Господь открыл вам ваши глаза всем, у кого они, может быть, еще закрыты, и осветил полностью ваши глаза, если они у вас приоткрыты, и дал огромную радость вам, если они у вас открыты окончательно. Говоря о том, что Он любит вас, благословляет вас и утешит вас, если это нужно, подкрепит вас и проведет вас через все проблемы и сделает вас победителями. Давайте Ему помолимся. Отец мой, Бог мой, я благодарю Тебя за Твои откровения, благодарю Тебя за то, что Ты открываешь слепым глаза. Благодарю Тебя, Господь, за то, что и мы когда-то увидели Твой свет, абсолютно будучи не готовы к этому. Но Ты по милости Своей, по любви Своей даровал нам эту возможность, и Господь спас нас, и простил нам наши грехи, и подарил нам мир, который окутывает все наше существо, и дал нам право называться Твоими детьми. И я молю Тебя, благослови нас и дальше идти в этом свете, в Твоей любви. И я очень Тебя прошу, открой глаза тем, кто еще Тебя не видит. Помоги им принять это решение. Дай им Духа Твоего. Господь, молю Тебя об этом. Во имя Твое, во имя нашего Господа и Спасителя, во имя Мессии Израиля, во имя Иешуа Машеха, да будет Его имя прославлено и превознесено